Добрый день, Сергей Бунтов на микрофон. Тексты маленьких трагедий Елены Сияновой вы можете посмотреть на нашем сайте в интернете, прямо рядом с текстами передач. Не так их основной большей части. Смотрите, перечитывайте, думайте. Мы сейчас начинаем нашу программу.
Нет, ребята, все не так.
Продолжаем цикл программ, который посвящен 15-летию событий 93-го года. И вот сегодня мы рассмотрим, как военные и вели себя, и какими мотивами руководствовались. Александр Шаравин. Александр Александрович, добрый день.
Добрый день.
Директор Института политического и военного анализа. Вы выпустили небольшую книжку сейчас. Вот,
это мы к десятилетию ее...
Это была книжка к десятилетию. Но она актуальна и сейчас.
Да,
главное, чтобы она была. Многих книжек просто уже сейчас не найти. И, кстати, очень хороших книг о 93-м годе. То, что написал наш коллега, например, Ника Куцила написала «Записки из Белого дома». Когда она отошла, вот пришла в себя несколько, она написала... И так точненько-точненько все те дни и ночи, которые она провела там в Белом доме, как журналист. Еще говорят, почему нельзя найти то, почему нельзя найти это, спрашивают слушатели в вопросах в интернете. Почему только там одна точка зрения, они говорят, в данном случае они говорят, что только точка зрения тех, кто был в Белом доме. Это неправда, это не так. И в интернете, и в печатной продукции можно найти разные точки зрения и разной степени документированности. Загляните хотя бы на очень подробный сайт общества «Мемориал», где есть очень много и документов, и расшифровок разговоров, и переговоров, и просто поминутные есть хронологии. Аналогии разных участков событий. Теперь перейдем к военным. Вот здесь очень интересный вопрос есть в интернете. Чем военные перешли на сторону Ельцина и приняли сторону Ельцина, те, которые приняли, а не вооруженных сил, милиции и других силовых органов, которым они принадлежат и которым они должны оставаться верны по присяге?
Вы знаете, мне кажется, этот вопрос очень важный. Мне сейчас тоже распечатали эти вопросы. Угу. И я просто на один маленький вопрос, первый, который не могу не ответить.
Да, да,
там ответьте. Вот Юрий, офицер с Северо-Запада, пишет.
Да, там сурово.
В октябре 93-го военные в Москве были не только под триколором, власовским флагом, но и под большой мухой. И к тому же обсыпаны дустом. Иначе были не стали палить из БТР и бабахать из танков по мирным людям, молодым и пожилым. Ну, я хочу сказать, что у меня большие сомнения, во-первых, что Юрий офицер, потому что о своих товарищах он так бы не стал, наверное, говорить. А я хочу сказать, что офицеры проявляли мужество, причем с той и с другой стороны, потому что, например, большая часть офицеров находилась в Белом доме по долгу службы и возглавлял их БОФТ. Я хочу сказать, что я неплохо отношусь к этому человеку. Он служил. Он был обязан охранять. Это не те люди, которые туда пришли уже неформально, а вот он обязан был охранять от Белый дом. И какие мы к нему можем претензии предъявить? Он исполнял так же свой долг, как и другие военные. И не под муху он был, а просто был честным, нормальным офицером. Но сейчас мы о другом говорим. Вот ваш вопрос, или вопрос, это, наверное, тоже одного из наших радиослушателей.
Да.
Я думаю, что это очень верный вопрос, потому что ведь у нас так сложилось, и как-то... Миф такой существует, что вот на стороне президента Ельцина были в основном какие-то интеллигенты, там, значит, демократы, а тут вот им противостояли патриоты, и, как правило, если патриот, то это офицер, выходец из силовых структур, державник, и вот якобы вот тут столкновение было. Но я думаю, что это не так совершенно. Угу. Как в обществе тогда был, можно сказать, некий раскол, и, собственно, об этом и хорошо говорят опросы общественного мнения, которых тогда было немало, но я один вот недавно просто нашел и поразился. Я тоже ведь забыл, хотя и был очевидцем, забыл многие вещи. И опрос фонда общественного мнения, именно 4 октября, экспресс-опрос. Так вот там совершенно поразительные цифры. 68% на стороне президента, на стороне Верховного Совета 6%, а все оставшиеся посредине, так скажем, да. И это вечером 4 октября после того, как рейтинг президента снизился где-то на 4%, потому что не все одобрили силовое решение вот этой проблемы. И хочу сказать, что цифры фантастические. Конечно, в армии соотношение было несколько иное. Вот я вижу, как раз радиослушатель спрашивает, вот какое было соотношение в армии вообще,
да,
среди
там
тех
было, да.
И верхних было. Слоев, и низших. Но я хочу сказать, что, конечно, верхушка все-таки была настроена более консервативно, и не случайно силовые структуры колебались. Они не спешили выполнять приказы президента. Вообще все силовые структуры. И если даже в офицерском корпусе, я думаю, было соотношение 50 на 50, при том, что большая часть вообще была нейтральная и не всегда хотела вмешиваться во что-либо.
Из активных участников,
да, из активных участников, я думаю, где-то 50 на 50, если брать вот слой от средних офицеров и младших офицеров. Ну и, может быть, даже среди старших офицеров было тоже немало сторонников и президента. Но мы видим, что армия стала действовать только под давлением и самого президента, и Виктора Черномырдина, и вообще службы безопасности президента, потому что армия стремилась уйти в сторону. И мне было странно видеть, вот недавно на одном из каналов показывали, так скажем, такой фильм, и как бы свели на экране вместе Хасбулатова, Рудского и Грачева Павла. То есть их как бы такой монтаж был, и они друг другу противостояли заочно, но в кадре мы их видели одновременно. Mm. Ну, я про себя думаю, ну, нашли еще одного сторонника президента. Он не хотел ничего активно делать в то время. И естественно, он не мог аргументированно ничего сказать в защиту тех своих позиций, потому что, собственно, его буквально вынудили на это. И хочу сказать, что как раз Ельцин, по сути, тогда из формальных структур мог опереться только на службу безопасности президента. Потому что это, по сути, была новая спецслужба, сформированная уже после августа 1991 года. И очень жаль, что на тот момент мы имели все-таки обломки прежней советской армии, пусть она уже называлась по-другому, и, собственно, и советской милиции. И, конечно, и в составе милиции были тоже разные люди. Ну, например, если взять московский ОМОН того времени, то я думаю, что это был наиболее, наверное, такой продвинутый отряд, который понимал все происходящее. Ведь он участвовал во всех тех митингах 90-х. То есть он на самом деле через себя это все пропустил. И я знаю многих офицеров и, да, собственно, и, может быть, сержантский состав некоторых людей знают того времени из ОМОНа. И хочу сказать, что это люди абсолютно правильно понимали все происходящее.
Кстати, это те самые люди, которые первыми появились. Вот, например, у нас в редакции на Никольской, когда после вот той дырки образовавшейся, когда, помните, вдруг исчезла вся милиция, мы об этом говорили, вдруг все исчезли. И потом пришли вот ОМОНовцы, есть фотографии как раз,
то есть,
они пришли.
Да, то есть если говорить о людях конкретно, то они, несмотря на свои личные убеждения, находясь в системе, вынуждены были действовать как система. И вот не случайно именно активную роль сыграла служба безопасности президента. Вот сейчас часто говорят... Ну вот я вижу, тоже и радиослушатели задают вопрос, вот зачем надо было, допустим, палить из танка, да, по Белому дому, ну, ничего мы лучше не придумали. Хочу сказать, что это была обстановка полного цейтнота, когда принимались решения. И есть интересные воспоминания как раз и в этой книжечке Геннадия Захарова, он тогда был капитан первого ранга, сейчас контр-адмирал. Это был человек, который замом Коржакова в тот момент являлся. Это боевой пловец, суперподготовки, спецназовец, так скажем, и которому пришлось именно предлагать планы штурма этого Белого дома. Так хочу сказать, что он это делал, как говорят, с колес. Просто вот экспромтом ему пришлось предлагать. Но там было, собственно, три плана, если так в общих словах сказать. Первый план — это задействовать... Первый вариант — это нужно было задействовать воздушно-десантные войска, внутренние войска, и вот общими усилами навалиться этот штурм осуществить.
Вот это была бы баня.
Это была бы баня кровавая.
Вот об этом и Анатолий Ермолин пишет,
да,
вот сейчас,
да,
в карте издано.
Да.
Вот все и в журнале New Times его цитирует.
Второй вариант.
Да.
Второй вариант. Использовать только группу Альфа и только Вымпел, так скажем,
да.
Но это тоже было бы немало жертв и было бы немало погибших с той и с другой стороны. И был третий вариант. Применить еще и либо вертолеты, либо, значит, танки. Но вертолеты применить не могли, потому что была плохая погода, и до вертолетов под рукой не оказалось. А танки были применены, как ни странно, Вот сейчас это может показаться. Ведь больше всего, как говорят, разве можно из танков лупить по парламенту? Да до чего, мол, докатились? Вот как ни странно, как раз танки были применены для того, чтобы уменьшить количество жертв. Потому что их главное было воздействие психологическое. И если кто внимательно смотрел хронику тех времен, или кто сам находился около Белого дома, ну, я своими глазами это видел, стреляли в основном и холостыми, и болванками, но когда боевыми снарядами стреляли, били по верхним этажам.
Боевыми все-таки стреляли.
Стреляли, конечно, но от них пожар, собственно, и был, значительная часть. И по верхним этажам, где кроме снайперов никого не было, никаких людей там не было. И хочу сказать, что вот эти залпы танковые, они огромный психологический эффект оказали, и после этого, по сути, массовая сдача в плен началась, так скажем. Ну и, по сути, Альфа без выстрела вошла туда. И я думаю, что вот если люди считают, что психологически это было неправильно, может быть, применить танки, то с точки зрения сохранения человеческих жизней, я думаю, что это было абсолютно правильно.
Ну, так же, как Альфа и Вымпел, а не десантные войска и не, и не внутренние
конечно,
войска.
Конечно. Возможно сравнить уровень подготовки Альфа и Вымпела и, допустим, десантников и внутренних войск?
Это еще даже не такой количественный уровень подготовки, а это качественный уровень подготовки. И я бы очень всем порекомендовал почитать вот о том, как это происходило, и кто были, и почему пошли добровольцы. Там очень интересный был психологический момент, когда пошли добровольцы, когда никто не хотел идти. Но когда было сказано, это именно для того, чтобы вот, если вы не пойдете, а пойдут те люди, которые ничего не умеют делать, которые умеют делать совсем другое, то там будет и паника, и просто будет бой.
Да-да-да.
Просто будет бой. И тогда офицеры пошли. Сделали максимально для того, чтобы и арестовать кого надо, и обезоружить, и провести его без жертв. Ну, вот уже сейчас из того, что мы говорили с Александром Шаравиным, есть несколько вот таких вот важных точек, которые, мы думаем, развернем в более широкую картину, подробную, через 5 минут после новостей. И задавайте свои вопросы плюс 7-985-970-45-45. Используйте эту возможность, если вам нужно задать все принципиальные вопросы по тогдашним событиям.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Все не так. Все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу из серии, посвященной событиям 15-летней давности. И Александр Шаравин у нас в гостях, директор Института политического и военного анализа. Плюс 7-985-970-45-45. За время новостей, Александр Александрович, здесь пришли вопросы. И сейчас мы их подберем, просто эти вопросы, которые пришли. Чуть-чуть назад нас отправляет Хаджи Мурат и пишет, почему не дали возможности переговора между Ельциным и Хасбулатовым.
А вот вы знаете, я как раз хочу сказать такую важную вещь. Я вот с вами не хочу согласиться абсолютно, когда вы говорите, что разные точки зрения представлены. Я зашел специально в интернет, последние дни все время там был, именно по этой теме. Я должен сказать, соотношение 9 к 1. То есть 9 отстаивают позицию Белого дома, одна вот информация противоположная. А если говорить о нашей прессе, современной, да и вообще за все 15 лет, то получилась совершенно парадоксальная ситуация. Толкованием октябрьских событий 93-го года большей части занимаются там Рудской, Хасбулатов, я не знаю, Макашов, кто угодно, Терехов. Это примерно было бы так, как если бы в 17-м году не Ленин и Троцкий занимались бы толкованием Октябрьской революции, а, допустим, Керенский, Милюков, Деникин.
Ну, это абстрагируясь от содержания, так, просто бы...
Да. И вы понимаете, это настолько абсурдно. Вот я даже на 15-летие читаю газету, одну уважаемую, большущим тиражом издающуюся, где, конечно, главный толкователь Руслан Имранович. Он там такой белый, пушистый выступает. Он рассказывает, что вообще-то суть столкновения была не за борьбе за власть, это это вот в экономике мы просто разные точки зрения имели. Вот он за мирный был, эволюционный путь развития, а вот там Ельцин хотел все и сразу сломать, всю экономику переделать. Вот из-за этого и столкнулись. И вообще, если бы его попросили, да он бы сам ушел. И вообще он был спокойный, хороший. А я вот перед тем, как сюда идти, вчера пересмотрел массу хроник. Я просто собираю все вот эти вот сюжеты. За 15 лет они у меня огромное количество есть. И когда вижу в кадре кричащего Руслана Имрановича, прям со слюной брыжущей, мне просто на него смотреть дико, что это за человек. Он кричит, это узурпатора, преступника Ельцина, всю его клику нужно немедленно там арестовать, штурмом взять Кремль немедленно, причем это многократно в разных вариантах происходит. То он с трибуны это выступает, то он это выступает на балконе Белого дома. Александр Владимирович Луцкой то же самое. И я думаю, ребята, вы что думаете, что мы ничего не помним, что ли? Или что история это все уже забыла? И что, мы забыли, кто первый начал стрелять? И что мы не помним, что многократно обращались к вам с просьбой, давайте мирным путем решим вопрос? Ведь все с чего началось-то? Депутатов попросили назначить выборы. Причем на основании чего? На основании того референдума, который в апреле прошел. Ведь мы не забываем, что на том референдуме президент почти 60% получил одобрение.
А на это знаете, какой ответ? Народ зомбирован был.
А, ну, конечно, голосовали одни бомжи и пьяницы, это тоже говорили. И я хочу сказать, это вот как раз пренебрежение народом. Потому что вот я вижу здесь, кто-то один из радиослушателей пишет, говорит, вы знаете, вот народ шел за Русским и Хасбулатом. Это вот про себя говорите, так скажем. Вот я говорю в данном случае про себя, но есть еще опрос общественного мнения. Есть референдум. Это высшая форма проявления народовластия в стране. И когда к нему относятся наплевательски...
Я сейчас ограниченная сейчас до Гулькина носа.
Это отдельная тема, на эту можно говорить. Но тогда ведь ясно было, больше 60% проголосовавших высказались за то, чтобы перевыборы провести депутатов, так сказать. Потому что все понимали, что расстановка сил на съезде абсолютно не соответствует той расстановке сил, которая была в обществе. Вот опрос 4 октября абсолютно об этом говорит. 68% это вечером 4 октября на стороне Ельцина. Я верю в фонд общественного мнения, особенно в тот период, это одна из самых профессиональных была организаций социологических. Так вопрос задачники. В армии ведь та же была ситуация. Почему сегодня армию нам с экрана телевизора чаще показывают то Терехова, то Макашова, которые рассказывают нам о том, какие они должны были быть хорошие. И вот то же самое происходит, к сожалению, и в других средствах массовой информации. Я про эхо сейчас не говорю. Здесь у вас как раз разные точки зрения. Я помню, как вас ругали, что вы предоставляли слово как раз сидельцам Белого дома. Я помню, это еще и Борис Николаевич вас там за это ругал.
Да, да. Вот. А знаете, как повернулось восприятие? У меня на прошлой передаче был такой вопрос, СМС. Вот то, что мы передавали, и то, что тогда телефонная связь была и с Рудским была связь, то, что вы передавали, и это настроило Ельцина и его команду на непримиримый лад. То, что мы передавали, а можно было бы, если бы никто не передавал призывов, например, там, ну, мало ли, как сказано, там, бомбить Кремль или что-нибудь еще в этом роде, вот тогда бы, может быть, и себя бы помягче вела ельцинская сторона. Ну, да, виноваты гонцы, вот,
ну, на самом деле, бумага, к сожалению, газетная виновата. Сергей Александрович, к сожалению, сегодня вот понимание того, что в тот момент произошло, все равно не существует. Говорят что угодно. Борьба кланов, борьба ветвей власти, расстрел парламента, народ был против, но вот его пулями заставили замолкнуть, так скажем, да. Вот, на мой взгляд, в принципе, октябрь 93-го года это вот самое драматическое событие в нашей той революции демократической, которая в конце 80-х годов началась. Потому что вот в 91-м году советская власть, по сути, бескровно почти рухнула, а вот в 93-м крови было уже много. Но это было свержение, по сути, советской власти. Ведь на самом деле это была свергнута та самая советская власть, которая на штыках и картечи пришла к власти в 17-м. И она хотела силой задержаться. То есть ей был референдум ничто. Ей народное мнение ничто было. Она была у власти, и, по сути, вот этот съезд народных депутатов, это был коллективный диктатор. Я в этом абсолютно не сомневаюсь.
Мы уже говорим о логике событий последних недель и дней.
Конечно, ведь когда говорят...
Мы не говорим о последствиях, да. О том, что победа первая оказалась, мы не говорим.
Это все отдельный разговор, так скажем. Да. Мы сегодня говорим о том, что парламента не могли расстрелять, потому что его не было. Потому что это была советская власть, которая, по сути, представляла себя всю все. И законодательную, и исполнительную, и контрольную функцию. Все, съезд имел все. Он имел право снять Ельцина. Вот там, я смотрю, один радиослушатель мне говорит, как вы могли поддерживать Ельцина, он уже к этому моменту не был президентом. А кто это вам сказал, что он не был президентом? Его по конституции той мог снять съезд 2/3 голосов на основании решения Конституционного суда. Так вот, съезда не было. Его даже в момент открытия кворума набрать не могли, потому что большая часть депутатов уже перебежала в исполнительные структуры и очень неплохо там устроилась. И на самом деле решение такого законного о том, что Ельцин был бы отстранен от власти, не было в тот момент. И Ельцин-то, напоминаю, был избран всенародным голосованием и получил огромнейшую поддержку. Он на это опирался.
Дальше. Александр пишет, из опубликованных материалов известно, что было много погибших в Белом доме и около него. Были даже школьники. Хотелось бы узнать от гостя поподробнее, как эти жертвы появились. И дальше вопрос просто такой безапелляционный. Кого расстреляли в Краснопресненском парке?
Насколько мне известно, я, ну, не знаю, к счастью или к сожалению, не был в тот момент в Краснопресненском парке, я был около Белого дома, наблюдал это с разных позиций. Хочу сказать, что число погибших было действительно большое. 150 человек за те события вообще погибло. Список этот весь официальный существует. Вот эти рассказы о 1500 расстрелянных, они с тех времен существуют, но ни одной фамилии названо не было. И не подтвердил это ни прокуратура, ни суд, ни сами оборонявшие Белый дом не могли доказательств никаких привести, и что людей было больше, потому что ни одной жалобы, собственно, не поступило. Но 150 человек — это тоже очень много, на самом деле. Это огромные жертвы, вообще,
конечно,
считаю.
Конечно.
И я хочу сказать, что у меня на глазах вот мальчик, например, погиб, причем второй был ранен. Они бегали в Белый дом для того, чтобы там что-то стащить, то ли телефон, там телефон какой-то в руках у него был. Хочу сказать, что жертвы-то в основном были среди людей совершенно посторонних, которые не участвовали напрямую в этих событиях. Но всем было интересно, тогда же толпы зевак были, наблюдали за всем происходившим, не понимая, что они могут быть просто убиты случайной пулей. Вот, кстати, тут как раз вот есть один такой вопрос, вокруг которого много-много споров есть о снайперах. О снайперах многие говорят, и говорят, что это либо были люди из службы безопасности президента, которые
да,
там специально...
Вопрос снайперов, это, конечно,
да, это вопрос, который...
Третья сила еще,
да,
говорят.
Да, да, третья сила. Мне одни так называемые патриоты, я их именно в кавычках могу только назвать патриотами, говорили, ну ты что, не знаешь, вот там бейтары были, эти писатые, стреляли в спину всем, чтобы их раззадорить, и у нас фотографии есть. Я говорю, покажите мне эту фотографию. Нет, конечно, никакой фотографии. Вопрос со снайперами действительно это вещь до конца не исследована. Хотя прокуратура говорит, мы не знаем, кто это были. Я спрашивал у заместителя Коржакова, это мой близкий товарищ, вот он мне поклялся, что не было их людей там. Если кто и были, то боролись именно со снайперами. А я хочу сказать то, что я сам знаю. Я как раз в октябре 93 года был начальник службы разведки информации народных дружин Москвы. Ну, это, конечно, неформальная была структура, туда пришли москвичи. Больше 18 тысяч записалось в эти народные дружины. И хочу сказать, что это был шаг мужества, потому что запись шла 3 числа, и было неизвестно, кто победит, так сказать. И 18 тысяч только записавшихся. Из них более 2 тысяч офицеров было. Это тоже очень важно, потому что были и действующие офицеры, причем и из контрразведки тогда, и из милиции, из главного разведуправления. Вот у меня, например, заместителем и помощником был действующий офицер главного разведуправления. Вот он 2 суток не спал, работал как проклятый. Потом говорит, главное, никому не сообщай, что я здесь был, потому что ведь выгонят со службы. Вы представляете, до чего доходило? То есть, если я на стороне действующего президента, верховного главнокомандующего, то меня еще со службы выгонят. И я тогда говорил, ребята, если офицеры, защищавшие законную власть, боятся, это говорит о том, что вот эти структуры ненормальные. Их надо менять. Их нужно принципиально изменять. В этом существо вопроса. И вот мы заговорили об этих снайперах. Вот ко мне подошел один майор, он был уже в запасе, мастер спорта по стрельбе и специалист по антиснайперской борьбе. Он пришел с 2 прицелами оптическими, говорит, дай мне что-нибудь, что стреляет. Я говорю, ничего тебе дать не могу, потому что мы в тот момент все-таки решение не приняли о вооружении. Хотя у нас были. Оружие было. Около памятника Юрия Долгорукова располагался штаб МЧС. И там было 3000 пулеметов и автоматов. И, в общем-то, в ночь с 3 на 4 я, например, был сторонник того, чтобы оружие офицерам было роздано. Мы могли сформировать 2 офицерских полка. 2000 офицеров. Причем молодые молодых, действующих, подготовленных. И я думаю, что если армия все-таки не вмешается в это дело, то мы своими силами сможем спокойно ликвидировать этот мятеж. И я думаю, история бы развивалась по-другому. Другое дело, что жертв могло бы быть, ну, не знаю, на порядке, наверное, больше, чем случилось. И ведь еще одна из интересных вещей. Да, про снайпера все-таки закончу. Так вот, ребята мои пошли, несколько человек, тоже его ближайшие ученики, они одного снайпера отловили. Это оказался гражданин из Приднестровья. Они принесли его винтовку, СВД, документы. Но хочу сказать, что, к сожалению, не знаю, я говорю, почему самого-то не привели? Говорит, спрыгнул он нас с 11 этажа. Я говорю, да вы что, смеетесь, что ли? Да, говорит, да, спрыгнул. Я говорю, а почему он спрыгнул-то? Говорит, потому что он в женщину попал. И, собственно, по этой женщине мы и вычислили его, где он сидел. И мы его взяли, собственно, там наверху, вот все оружие, патроны притащили, документы. Так это показатель, собственно говоря. По крайней мере, есть некоторые наметки. Вот недавно какие-то документальные кадры показывались, где офицеры МВД говорили, что они тоже по снайперам работали, находили их места, откуда они действовали. Но не было тоже доказательств, что это какая-то там иностранная сила. Ну, я не считаю, что Приднестровье иностранная сила, так скажем, да. Вот. Я уж тем более не считаю, что там какие-то мифические бейтары, о которых так много говорили, были. И если говорить о существе все-таки, вот очень часто говорят, ну, а что же все-таки, вот почему так получилось, почему так вот все-таки жертв было много? Я думаю, что было бы их гораздо больше, если говорить о военных. Ведь пришли танки, на которых за рычагами сидели неподготовленные практически солдаты, которые были только в мае призваны. Наводчиками были такие же. И сегодня, я думаю, это уже не секрет, что за рычаги танков и наводчиками в эти танки и в некоторые боевые машины пехоты сели офицеры Союза ветеранов Афганистана. И они не потому туда сели, что они жаждали крови, а наоборот, с их подготовкой можно было меньше жертв допустить. И когда говорят, вот они там черная сила там, и так далее, и они как раз тоже третья сила. Да нет, я многих из них знаю, это многие мои друзья, и они действовали по зову сердца и как патриоты настоящие, потому что их задача была минимизировать эти потери. Представляете себе, если парень там с трехмесячной подготовкой бы сидел за рычагами танков, или там майор-подполковник. Ну, да. Их эта задача была банально не задавить людей, не снести там здание, потому что танк может ведь и много чего натворить, и попасть туда, куда нужно, чтобы меньше было жертв, как можно. Но вот эти вещи зачастую забываются, и я думаю, что о них и надо говорить, и писать, и я прежде всего обращаюсь как раз к участникам тех событий, потому что не надо думать, что вот все произошло, мы тогда победили, ведь как многие победители тогда рассуждали, ну все, вопрос решен, да. Что там объяснять, ну зачем там объяснять, а народу нужно все время объяснять, потому что в результате, если вы посмотрите опросы общественного мнения сегодня, то картина другая. В лучшем случае 50-50, а в худшем случае и в обратную сторону уже соотношение пошло. Там, если говорить о последствиях того, что случилось. И вот, когда говорят, что был расстрелян тогда парламент и вся демократия, ну, неверно, ну, давайте вспомним, что как раз в тот момент парламент только и появился на основе той конституции. И тот парламент, который был осенью 93-го года, это не карманный был парламент Ельцина. Он и импичмент ему пытался объявить, он и амнистировал, кстати, всех...
В декабре.
В декабре 93-го года. Да и в 95-м году парламент тоже не был такой комплементарный для кремлевской власти, потому что там тоже эти же настроения бытовали. И там в 98-м году тоже были попытки пересмотреть вот все эти оценки 93-го года. Хотя на самом деле, я думаю, что власть должна понимать, что ее легитимность... Именно на том основывается.
Вот смотрите, вопрос в интернете, вот как раз об этом, и у нас вот конец передачи. Вопрос очень важный. Здесь сейчас трудно его найти. В том, что действительно ведут свою от 91-го и 93-го года. Они должны знать, что другой легитимности нет просто-напросто.
Абсолютно верно. Когда мы начинаем об этом забывать, то я думаю, что начинаем пилить сук, на котором сидим. Мы сегодня строим новую демократическую Россию. Проект строительства вот этого здания – это Конституция 93-го года, принятая на референдуме. Кстати, хочу сказать, что ведь когда говорят о Конституции Советской, Ведь коммунисты прекрасно понимают, что была свергнута советская власть, и их лозунги, вот, которые сейчас на митингах были, очень простые. Вот в 93-м году свергли советскую власть, наша задача ее восстановить. То есть они, по сути, призывают вернуться к той самой советской власти, которая там несколько десятков лет была ширмой для коммунистической диктатуры. Это понятно. Но сегодня мы говорим о том, что вот эта действующая конституция наша, это основа, это святая святых, которой мы должны не просто почитать, мы ее исполнять должны. Мы должны строить новую демократическую Россию, которую, к сожалению, мы пока еще не построили. И один из главных выводов тот, что мы, к сожалению, не сумели использовать вот тот самоорганизационный порыв, который тогда был в 93-м году. Вот эти, я не знаю, тогда, по-моему, больше 30 тысяч тогда около Моссовета было. Я вот кадры эти пересматриваю. Если в дружину записалось 18, а сколько там еще не записалось людей? Каждый второй только записался. Это, вот этот порыв не был использован ни при партийном строительстве, по сути. Ведь мы так и не создали партии. И что, Ельцин в этом, что ли, виноват? Это мы виноваты, что мы не создали нормальных дееспособных партий, которые бы смогли вот, выполнять этот проект строительства новой России. Я хочу сказать, что это мы не помогли вот этим структурам реформироваться, потому что не армия сама должна себя реформировать. Чего тут винить генералов, что они якобы не реформируют армию?
Нельзя. Вот и всегда, когда говорят об этих потерянных годах, это политики, это общество да. должно реформировать армию, а не просто армия сама себя реформирует.
Безусловно, безусловно. И вообще к это всем силовым структурам относится.
Конечно, конечно. Это, да, не было сделано ни контроля общества над властью. Организация политических партий прошла, тут же свернула на сценарий бюрократического построения сверху. Что и сейчас происходит постоянно. Да, действительно, получается, что власть, которая говорит о там, что у нас демократии побольше, чем в каких-нибудь там Соединенных Штатах, и это все демагогия и пропаганда идет, и в то же время адская совершенно, особенно перед последними выборами, была анти-90-е годы. Вот эти анти-90-е годы с выбрасыванием всего, это же просто это порождение абсолютно бессмысленной ностальгии по давно ушедшему без разбору. И ставить себя оттуда, значит, надо делать выбор. И долго, между прочим, так нельзя проболтаться между тем, что мы замечательные демократы, но мы не любим 90-е годы.
А это невозможно. Нельзя. Это невозможно. И если мы не поймем вот великий исторический смысл, я вот почу, именно великий исторический смысл тех событий...
И страшный,
и страшный, и трагичный, да. Безусловно. Безусловно. Если мы не поймем смысл этот, то мы никуда двигаться вперед не сможем. Если мы будем думать, что это какая-то все борьба кланов там и так далее, что это вот расстрелы парламента, и на этом все будет заканчиваться. Вот Ельцин боролся за власть, да, друзья мои, конечно, все это было, все это присутствовало.
Конечно.
Но ведь нам главное понять смысл, принципиальный смысл того, что произошло. Я об этом уже говорил. Это действительно мы перешли к новой власти. Вот советская власть закончилась в октябре 93-го.
А как мы ей распорядились, это другое
дело. А что мы получили? И как мы с этим разобрались потом? Вот, к сожалению, это да. И тут к нам претензии. Потому что, вот, кстати, сторонникам президента Путина или премьера теперь Путина хочу сказать. Он высочайшим образом оценил Ельцина. Он сказал, что Ельцин дал главное. Он дал свободу народу.
Речь на похоронах.
Да. Но эта оценка, очень важная эта оценка, на мой взгляд, потому что она дает принципиальное понимание для тех людей, которые пытаются охаивать 90-е и говорить, что вот этот Ельцин был плохой, а вот хороший пришел Владимир Владимирович, и теперь мы пойдем куда-то туда, непонятно куда.
К сожалению, ни до, ни после ее как-то так, эту оценку не предваряли и не повторяли.
Ну, вот очень... если честно
это
сказать,
печально.
И Борис Николаевич последние годы своего правления тоже очень мало уделял и августу 91-го, и октябрю 93-го.
Это уходило. Но вот скажите, еще принципиальный вопрос, который здесь постоянно задают в разных формах. Армия не может воевать со своим народом. Армия не должна воевать со своим народом. Армия не должна стрелять в свой народ. Стреляла армия в свой народ. Что делала армия в 93-м году?
Армия все-таки стреляла. Я считаю, что и часть тех снарядов и пуль, которые были выпущены армии, попали и в свой народ, потому что я не могу тех людей, которые охраняли Белый дом, не считать народом. Это тоже народ. это тоже народ. Пусть он был тогда в меньшинстве.
Да и события в Останкино.
Конечно, и в Останкино тоже был народ, так скажем. И те ребята, которые сидели, милиционеры в Останкино, и в малом количестве отстреливались от тех, в них тоже стреляли. Вот это тоже неправда, что в них никто не стрелял. Потому что, ну, почитайте воспоминания самих этих рядовых ребят, что они пишут о том, как и сколько оттуда стреляли. Ну, вот сотрудник моего института там просидел, сам под пулями 2 с лишним часа пролежал, и он военный, он хорошо мне рассказал все, что происходило. Он, конечно, тоже костерил и Ельцина, и всю эту власть, безусловно, потому что, хочу сказать, ведь очень важно, что люди, которые пришли к Моссовету, они комплиментов Ельцину говорили мало, мягко говоря, так сказать. Но они пришли на защиту этой власти, потому что они понимали, что это их власть, это наша власть, и мы обязаны ее были защитить. И большинство все-таки было тогда абсолютно на стороне этой власти. Не было это использовано. Вот я сегодня хочу сказать, что людям, самое главное, нужно пытаться свою точку зрения всегда сформулировать. Очень много мифов вокруг нас создается и создано уже. Ну, пытайтесь сами разобраться. Почитайте не одну точку зрения, а несколько. Если вам говорят вот как аксиому одно, но найдите противоположное, постарайтесь понять, что же в реальности произошло. Тем более у нас для этого пока сегодня возможности есть. И это не только телевидение наше. Есть библиотеки, есть пресса, которые за то время можно почитать газеты. Почитайте те газеты «Завтра», там это, тогда «День» была она, это день. «Советскую Россию», «Правду».
Истушина, чудесная была газета.
Так вот, к сожалению, хочу сказать, что тогда у оппозиции, вот этой непримиримой, происходило самоотравление. Они своей пропагандой сами же себя заводили. Я просто видел этих людей, они кроме своей этой прессы ничего не читали. Они считали, что весь народ как один ненавидит этот преступный режим Ельцина, и если они сегодня поднимут восстание, то все будет нормально, все за ними пойдут. И, кстати, это было опьянение такое их Хасбулатова и Рудского. Потому что если бы они понимали, что у них меньшинство, они себя так завели, что они думали, что уже за ним большинство. Вот те переговоры, которые были при посредничестве патриарха, в общем-то, уже начинали давать плоды. Ведь, по сути, дезавуированы были все соглашения, которые же подписали представители Белого дома. Там и Абдулатипов был, зам Хасбулатова, который участвовал. Но все документы, которые они подписали, они были выброшены, потому что та силовая часть, которая была в Белом доме, она уже контролировала ситуацию. И Хасбулатов сам...
Тогда уже, к сожалению...
Процесс неуправляемый уже был.
Уже, к сожалению, была пройдена точка невозврата. Все-таки, ну, про фильмы мы не будем ничего говорить. Ну вот самое главное, что я прошу вас всех читать документы, читать именно статистику, не ту, которую вот откуда-то можно взять, будь то, понимаете, в чем повторяется? Повторяется статистика, которая делается неизвестно откуда для своих политических целей. Вы напрасно говорите, вот когда в прошлый раз был Александр Черкасов, у меня был, напрасно говорите, что общество «Мемориал» это оно вот ангажировано только там, вот кто защищает.
Нет, я про это не говорю.
Нет, вот у меня говорили слушатели. Я еще раз пересмотрел и видеокарты, и протокол, кадры, и протоколы, которые по материалам того, что исследует «Мемориал». Вот те списки, о которых вы говорили, дополнительные, непроверяемые, они их 15 лет проверяют. Проверяют. Если добавится еще один человек, к сожалению, то они его включат в эти списки.
Я думаю, это очень важная и нужная работа.
Это абсолютно важная работа. И мне кажется, ее надо продолжать, и не только к 15-летию. А вот в это 15-летие у нас цикл продолжится. Спасибо большое, Александр
Шарапин. Спасибо вам.
И вот надо сохранять эти вещи, которые, чтобы они не пропадали. И свидетельства, и документы. Спасибо.
Нет, ребята! Все не так, все не так.